Приветствую тебя, фриволкер, на 55-й совместной тренировке. В ближайшие 40 минут у тебя есть возможность сжечь до 46% калорий больше, чем при быстрой ходьбе, на 18% повысить уровень мозгового кровотока, на 5% увеличить минеральную плотность костей, на 38% увеличить выносливость мышц рук, шеи, спины, плечевого пояса, улучшить свою осанку, на 26% снизить нагрузку на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы, снизить артериальное давление, содержание сахара в крови. Все это, конечно, достижимо при эффективной, грамотной и регулярной скинавской ходьбе, так утверждают исследователи. Рад, что ты присоединился в компанию любителей и инструкторов скинавской ходьбы. Сегодня мы будем вникать в тонкости применения разных технических гаджетов, технологий на тренировках. В этом нам поможет разобраться отец троих детей, который увлекается скинавской ходьбой, бегом, беговыми лыжами. Андрей Савостин. Приветствую, Андрей.
Приветствую, Александр.
Хочу тебя в первую очередь узнать о твоей истории, твоей личной истории занятия циклическими видами спорта. На данный момент ты занимаешься бегом, беговыми лыжами, скинавской ходьбой. С чего все-таки все начиналось?
Все начиналось с простого желания попробовать так же, как на экране спортивного канала. Почему бы я так не смогу? Ну и постепенно это началась скандинавская ходьба, беговые лыжи и бег.
А что было первым?
Сначала скандинавская ходьба, потом лыжи и сейчас бег. Я пытаюсь совместить все три.
Находишь ли ты в каком-то взаимодополнении в этих трех видах активности, которые сейчас присутствуют в твоей жизни?
Я считаю, что надо попытаться найти именно тот баланс, тот уровень баланса и попытаться совместить все три, потому что, к сожалению, уделять чему-то одному все внимание, это не настолько, не совсем правильно, на мой взгляд. Лучше именно совместить и найти именно тот баланс, каждый его ищет для себя. Я тоже сейчас в процессе поиска этого баланса, чтобы уделять достаточное внимание всем трем составляющим, не откладывая в ящик забвения ничего.
Андрей, еще примерно лет 5 назад, наверное, каждый начинал знакомство с шагомера. Ты застал этот период или ты уже включился на телефонах?
Я его застал не лично, а, был техническим проводником для одного из своих родственников, который тоже начал фиксировать свою физическую активность, не имея на тот момент мобильного телефона, который позволял устанавливать приложение для регистрации физической активности. И был выбран такой незамысловатый прибор, как шагомер. Для базовых функций он подходит, но эта простота, ограниченность, она накладывает на себя определенные обязательства, которые его, я считаю, нецелесообразно использовать в широкой массе. То есть все-таки предпочтительней иметь мобильный телефон с предустановленным приложением активности, или самый идеальный вариант – это спортивные часы. В меньшей степени смарт-часы, потому что все-таки часы, которые предназначены для спортивных активностей, они предпочтительнее.
А как происходит эта эволюция по твоим наблюдениям за другими ходоками? Это больше амбиции мужские такие, все анализировать, посчитывать. Есть ли необходимость на самом деле быстро переходить к чему-то более совершенному?
Лично у меня это происходило постепенно, то есть по мере моего становления в этом виде активности росли и запросы. И для реализации этих запросов необходимы были сложные девайсы, которые уже регистрировали не только количество пройденных шагов, время и расстояние, там, но и уже количество ударов сердца, величину набора высоты, спуска, других как бы параметров. Но опять же, это все как бы происходило не сразу, это происходило постепенно. Толчком, наверное, был опыт общения более, скажем так, с профессиональными спортсменами в других как бы видах спорта. Порыв был это от них, то есть что они используют, как они это используют, для чего они это используют. И уже стал переносить это на свои как бы тренировки, на свою активность, использовать это в дальнейшем.
Угу. Это в основном заимствование было с смежных циклических видов бега, слышь, где ты посматривал за теми новшествами, которые возникают?
Ну, скажем так, это было, наверное, больше с лыж. После скандинавской ходьбы сначала возникли лыжи. Первоначальная информация, первоначальные вот эти вот как бы советы были оттуда.
Андрей, если рассмотреть эволюцию человека, который занимается скандинавской ходьбой, по моему мнению, сначала возникает внутреннее желание отследить свою активность. Где-то на втором этапе возникает желание поделиться ею, то есть показать, ну, где-то, какой я молодец в соцсетях. Вот. И уже на третьем этапе возникает необходимость именно работы на результат, где приходит на помощь дополнительные устройства, которые именно помогают ставить задачи, находить решения и добиваться своих целей. Та ли история у тебя происходила? Или ты эти приоритеты иначе расставляешь?
Ну, почти все как бы так, за исключением я, наверное, не рассматривал именно использование этих данных в публикации активности. Да, наверное, хотелось бы поделиться своей тренировкой, да, там, пройденным расстоянием, временем, еще какими-то другими как бы параметрами. Потом это сошло больше на нет. Мне было важно именно регистрация параметров тренировки для того, чтобы потом в спокойной обстановке дома изучить, как же все-таки она прошла, что же я все-таки в итоге на ней как бы сделал, чего добился. Причем это интересно отслеживать в динамике. То есть не просто как бы пройти тренировку. Для этого можно запустить и секундомер в часах и получить почти те же данные, а именно накопить данные своей физической активности, чтобы посмотреть свой как бы рост или, наоборот, свой спад. Для меня важнее, нежели, скажем, публикация в тех же соцсетях и количество лайков, так, друзей, единомышленников.
Угу. Ну, я смотрю, что у меня на втором месте возникло желание еще и поделиться теми маршрутами, которые я прохожу. То есть у меня появилось приложение, такое как, ну, оно до сих пор есть на моем телефоне, Wikilog, которое позволяет не только записать свой маршрут, сделать по дороге фотографии и потом его опубликовать. Возможность наблюдать за другими любителями, которые проходили маршрут где-то близко, которые делали фотографии местности, понятно, какие там тропы, какой там рельеф. Вот для меня была важна исследовательская больше задача, чтобы понимать, какой маршрут годный для ходьбы, а какой нет. Скажи, пожалуйста, использовал ли ты когда-либо запланированные маршруты с той целью, чтобы получить подсказки, не уклониться от маршрута, следовать заданной цели. Вот, потому что есть приложения, которые позволяют буквально как навигатор, который помогает нам, когда мы управляем машиной, вот, давать подсказки. Вот, есть приложения типа вот ViewRanger, есть Komoot, которые позволяют не уклониться от маршрута. Прибегал ли ты к ним в своей практике?
Наверное, да, но больше, скажем так, не при занятиях скандинавской ходьбой, потому что, если честно, я занятия свои проводил в черте как бы города, в парках, либо там в каких-то лесных массивах, где, в принципе, я был хорошо как бы ориентировался в местности, представлял, куда надо идти и зачем. Поэтому вести в данном случае меня по маршруту было, скажем так, нецелесообразно. Но я использовал эти особенности вот, трекеров для своих как бы туристических маршрутов. Но это уже, скажем так, за рамками скандинавской ходьбы, лыж и прочего.
А какое из приложений, по-твоему, такое must-have, которое должно присутствовать у каждого любителя скандинавской ходьбы? Ну, может быть, за счет численности ходоков, которые в него вовлечены. Вот я замечаю много публикаций пользователей из Relife, Strava. Что еще приходит к тебе на ум и что ты считаешь таким необходимым смотреть, кто где ходит, кому можно присоединиться или там подбодрить?
Скажем так, среди приверженцев здорового образа жизни и как бы циклической активности, если так можно употребить этот термин, бег, лыжи, скандинавская ходьба, по умолчанию считается, что если у тебя нет аккаунта в Strava, то, в принципе, ты не занимаешься ни бегом, ни скандинавской ходьбой, ни лыжами. Да простят меня.
Другие приложения?
Да, другие приложения и другие виды спорта, но, по-моему, скажем так, ну, не я это придумал, опять же, я где-то это посмотрел, и мне как бы эта мысль понравилась. Да, наверное, я как бы с ней соглашусь. Как говорят некоторые там приложения, это стандарт отрасли, да, там, то есть, соответственно, если вы работник конструкторского бюро, то если у вас стоит автокад, то, соответственно, наверное, конструкторское бюро у вас оставляет желать лучшего.
По моим ощущениям, каждое предложение, оно возникало с какой-то потребности, и, в общем-то, таким флагманом Strava, мне кажется, являются бегуны. Потому что во многих предложениях даже нету опции выбрать скандинавская ходьба. Это иногда негодование некоторое вызывает у ходоков.
В некоторых случаях это, скажем так, словесная казуистика. Ходьба и скандинавская ходьба в рамках этого мобильного приложения, на мой взгляд, это одно и то же. Отличается только, опять же, настройкой или наличием каких-то параметров, которые авторы приложения ассоциируют с ходьбой или, допустим, с бегом, потому что, к сожалению, предустановленные возможности, они зависят от фантазии автора приложений. Где-то это как бы фантазия, она основана на каких-то реальных как бы фактах, где-то это просто, скажем так, ну, человек там решил создать приложение там, или забил в Яндексе или в Гугле там скандинавская ходьба, ему высветил несколько как бы параметров. Он мог, да, вот это, не имея как бы никакого как бы практического опыта. Нормальная, на мой взгляд, картина, если авторы приложения допускают возможность небольшого редактирования. Человек, которому хочется назвать свою активность не ходьбой по улице или там в помещении, а скандинавская ходьба, северная ходьба, любым отвечающим его личным как бы желанием термином, он это может сделать. Я считаю, что это, в принципе, сейчас почти возможно во всех приложениях, которые как бы доступны на рынке. Но особенность еще этих приложений в том, что, допустим, хоть Strava является приложением де-факто, да, я лично ее как бы в основном использую как кросс-платформу, то есть, соответственно, для связи с людьми, которые, скажем так, используют другие как бы девайсы или приложения, чем которые использую я. Поясню, допустим, что я имею в виду. Я использую часы для фиксации своих тренировок Сунта. У Сунта свое как бы мобильное приложение для активности. А мой тренер, он использует Polar в своей как бы тренировке. То есть, соответственно, приложение Сунта и Polar, они не дружат друг с другом. Поэтому, соответственно, мы для обмена данными используем Strava. То есть, соответственно, он видит мои тренировки, я вижу там его. Соответственно, через ту же Strava я получаю как бы обратный ответ от него, как бы не используя свое как бы приложение, а именно уже родное приложение Сунта я использую как электронный дневник тренировок. Использование той же Стравы, ну, пока мне хватает бесплатной версии, ну, этого достаточно.
Я знаю одного слушателя, Александра Тамела, который регулярно слушает этот подкаст, и он меня, кстати, познакомил с хорошим предложением MapMyWalk. По-моему, достаточно адаптивно для скандинавской ходьбы и позволяет много параметров учитывать. Mm-hmm. Тренер, который отслеживает твои тренировки в Strava, это тренер по бегу или по ходьбе? И видишь ли ты потенциал в такой персональном сопровождении спортсменов в скандинавской ходьбе?
Да, вижу, но, скажем так, отвечу на вопрос, тренер это по лыжам, не по скандинавской ходьбе и не по бегу. По моему мнению, тренер любой в этой активности, он необходим. Другой как бы момент, какой как бы путь вот именно вот этого общения он будет как бы использовать. То есть, соответственно, это уже как бы зависит от самого тренера, от его как бы потребностей. Для полноценных занятий, а уж тем более, если эти занятия, скажем так, проходят в дистанционном режиме, это просто необходимо.
А какие приемы, которые ты ощущаешь на себе, ну, как ученик от наставника, тебе импонируют? Вот что можно позаимствовать, что можно рекомендовать, чтобы помочь где-то замотивировать своего подопечного, вот, либо дать какую-то обратную связь? Как складываются твои отношения с тренером через Страву?
Они складываются в плане оценки пройденной моей работы и получения новой как бы, работы на будущее, потому что, что греха таить, мы все непрофессиональные спортсмены и занимаемся свободное как бы, от основной как бы, работы время. Соответственно, написанные накануне там, за какое-то время планы проходят корректировку нашими повседневными делами и, к сожалению, не всегда положительно. Поэтому, соответственно, у тренера, если и ученика, который использует, допустим, данную связку программ и девайсов, они как-то могут подойти к изменившейся ситуации и поправить ее без вреда для обоих сторон, то есть, соответственно, и сам как бы ученик может получить больше, скажем так, положительного, если внесет свои как бы планы, полученные как бы изменения, и тренер уже видя, что, допустим, ситуация как-то меняется, то есть среагировать на нее не уже постфактум, там после звонка или по истечении какого-то времени, а оперативно, потому что синхронизация данных во многих как бы программах, если человек поставил необходимые настройки происходят почти автоматически. То есть у меня лично после завершения тренировки, как только завершается тренировка, и часы пишут, что сохранено там в течение нескольких минут, уже как бы данные попадают во все приложения, и если тренер находится онлайн, то он, соответственно, это видит, и в случае, скажем так, повторюсь, вот этих вот серьезных изменений достаточно быстро и оперативно может внести изменения, которые, повторюсь, пойдут больше на пользу, чем во вред.
Пользовался ли ты функционалом приложения, которое позволяет отслеживать путь во время прохождения дистанции с точки зрения даже безопасности, чтобы тренер отследил, ну или даже близкий человек отследил, где ты находишься, в каком темпе ты двигаешься, все ли в порядке?
Такие возможности в приложениях присутствуют. В некоторых случаях лучше включить эти возможности. Некоторым как бы категориям занимающих ходоков, которые пожилого возраста, чтобы действительно, скажем так, в режиме онлайн получить оперативно как бы не то информацию о тренировке, а о резко изменившейся ситуации.
Ну, отчасти таким тренером-мотиватором может выступать даже ребенок, дети могут наблюдать за тем, когда родители вышли походить с палками, вернулись, они все в порядке.
Ну, наверное, да. То есть, опять же, это каждый определяет по-своему. Я считаю, что целесообразнее эту возможность использовать, если ходок принимает участие в соревнованиях. То есть достаточно, скажем так, информативно. Болельщики, не то что которые находятся в этом городе и поддерживают его лично, как сейчас модно говорить, офлайн. Друзья из других городов со всего мира в режиме онлайн, скажем так, используя сеть интернет, отслеживать его как бы спортивный успех на экране своих компьютеров в других городах или вообще странах мира.
Ну, кстати, ты интересный аспект затронул. Я как-то об этой возможности не думал.
Эта возможность используется. Я даже знаю, что и в рамках проведения мероприятий по скандинавской ходьбе она использовалась. Есть такие как бы приложения и даже наших российских разработчиков. Я уже не говорил о западных, которые как бы активно используются, и в том числе для соревнований. Для повседневной активности, ну, это как-то, наверное, не так будет информативно и не так будет, наверное, красиво.
Ясно. Ну, мы, наверное, переходим маленькую грань от приложения к смарт-часам. Когда у тебя возникла потребность наблюдать за своими параметрами?
Потребность возникла, скажем, когда резко сел телефон и планшет. И я как бы остался без всего на тренировке. А тренировка так получилась, была длительной. И, соответственно, из-за вот, скажем так, внезапно остановившихся двух гаджетов пришлось ее, скажем так, проводить в скомканном режиме. И тогда я уже стал серьезно как бы задумываться, что же мне все-таки использовать. И в плане работоспособности от батарей, потому что все-таки телефон, даже, скажем так, не оснащенный особыми как бы функциями и экраном, он все-таки потребляет больше энергии, чем часы. Я уже не говорю там о планшете. не все носят даже в повседневной жизни. Я уже не говорю о том, что кто-то это берет на тренировки.
Угу. Пульсометр является ли частью твоей тренировки, или ты прибегаешь к нему время от времени?
Да, пульсометр необходим, потому что данные пульсометра при записи тренировки используются для расчета многих важных параметров тренировки, на которые следует обращать внимание, допустим, к примеру, такой немаловажный параметр – это VO2 max, потребление, объем потребления кислорода.
Угу.
Потому что, ну, я считаю его, скажем так, одним из важных показателей качества тренировки. Вот как раз это тот параметр, который стоит анализировать именно в динамике, потому что он показывает как раз именно уровень, насколько, скажем так, человек прогрессирует или, наоборот, деградирует в своей активности физической.
Угу. А доверяешь ли ты показателям, которые рекомендуют отдохнуть, вот, сделать паузу в тренировках, или ты больше полагаешься на свои внутренние ощущения?
Я принимаю их для рассмотрения, но не ориентируюсь на них. Больше, скажем так, я ориентируюсь на ощущения и на показатели сердечного ритма, как раз которые показывают, насколько, скажем так, мой организм, мое сердце после именно как бы окончания тренировки приходит как бы вот в нормальное как бы свое состояние. То есть это как бы важнее, потому что, ну, это даже не только мое мнение, и многих, скажем так, профессиональных спортсменов, которые, скажем так, ну, к этому параметру относятся как к информационному, но не основному. Вот. Наверное, скажем так, вот в рамках нашей активности у каждого ходока должен быть тренер, потому что никакой даже самый продвинутый гаджет, часы, девайс, как угодно называйте, не заменит тренера.
А по каким параметрам, как ты считаешь, должен происходить выбор и поиск тренера? То есть где искать, на что обращать внимание? То есть это должен быть человек, ну, понятно, который обладает багажом знаний, который позволит тебе добиться результатов за более короткое время?
Ну, первое, я бы сказал, что должно быть взаимодействие.
То есть человеческое такое вот,
да.
Настроенность, общие ценности или...
Ну, как даже можно сказать, что вы должны быть на одной волне. То есть, скажем так, занятие из-под палки, если так, или через как бы силу, ну, они, наверное, принесут в итоге какие-то свои плоды, но в целом, скажем так, польза от этого будет немного. Когда между есть какое-то там человеческое взаимодействие, то все происходит достаточно с большим как бы успехом, нежели просто вот, вот тренер, вот ученик. Типа побежал. Все. А куда, зачем, как, почему? Беги. И будет тебе счастье. Но это неправильно.
Давай вернемся к нашим гаджетам, нашим приложениям, нашим дополнительным девайсам. Что еще ты используешь или на что, может быть, заглядываешься и хотел бы в будущем приобрести?
В будущем обязательно у меня будут это датчики мощности, это вот беговой страйд, и, соответственно, на велосипеде, который ставится на педали, которая показывает мощность. Я считаю, что это необходимо, и, соответственно, рано или поздно это придет в скандинавскую ходьбу. Но, опять же, после того, как производители доработают программное обеспечение, потому что все-таки устройство больше, скажем, подходит для бегунов и для велосипедистов, но не для ходоков.
Ну, я ожидаю, что определенные нововведения покажут и Pulse, вот эти вот палки, о которых мы говорили в 50-м выпуске Жан Петро, главой компании Gable. Возможно, это будет такой хорошей альтернативой для дополнительных параметров, которые можно получать во время скандинавской ходьбы. А скажи, использовал ли ты датчики, которые устанавливаются на кроссовке в дополнение отслеживать каденс, частоту и там продолжительность приземления ноги, контакты с землей?
Да, использовал, но опять же, это, скажем, стоит использовать, если они интегрированы в тренировочный процесс. То есть использовать их в качестве фана или, допустим, для того, чтобы получить еще кучу параметров и их не использовать. Я считаю, что это нецелесообразно. Во-первых, это, скажем так, достаточно затратно, потому что тот же датчик Strait, он стоит, как пара хороших кроссовок. Единственный плюс, что, в принципе, его можно почти свободно купить в Москве точно. Все остальные гаджеты, к сожалению, труднодоступны на территории стран Содружества, СНГ, то есть их нужно заказывать из границы.
Андрей, расскажи, может быть, еще о тех новшествах, тех дополнительных приспособлениях, о которых даже я не знаю, и которые будет интересно услышать слушателю.
Наверное, в этом списке стоит упомянуть, есть такое устройство, которое называется ВУП, которое меряет вариабельность частоты сердечных сокращений.
И повтори, пожалуйста, ВУП.
ВУП. WHOOP. ВУП. В моем, листе ожиданий оно находится, наверное, на втором месте после новых кроссовок. Угу. Но, опять же, тратить на него деньги можно только после того, если вы просто будете знать, для чего оно нужно. То есть не все тренеры о нем знают, и не все его используют. Если датчик Strait, который крепится на кроссовке, использует, допустим, много тренеров по бегу, то ВУП использует не подавляющее большинство тренеров и спортсменов. Я считаю, что устройство не получило достаточного распространения, но, опять же, больше, наверное, по ценовым параметрам, нежели по его полезности. Я считаю, что оно очень полезно. А еще стоит упомянуть, наверное, датчики, которые встраиваются некоторыми производителями в кроссовке, и тот же датчик мощности, который в том числе фиксирует параметры мощности, встраивается в стельки, которые беговые. Но, опять же, практического применения я пока не знаю этого, то есть не настолько однозначно, нежели, скажем так, тот же датчик, который используется в своих кроссовках Under Armour. Что стоит упомянуть, наверное, одежда, в которой встроены датчики, которые оценивают и отслеживают химический состав пота. Но это, насколько я знаю, разработка, которая еще, по-моему, не вышла на достаточно широкий массовый уровень. Но я думаю, что за ней как бы будущее, как и за неинвазивными датчиками, которые отслеживают уровень лактата в крови, который, в принципе, тоже, на мой взгляд, достаточно важен при условии активных тренировок и активного его использования. А еще о чем, наверное, стоит сказать, помимо озвученного, это датчики, которые используются в составе миографа. Для, я считаю, освоения техники и использования в тренировочном процессе, если кто это использует, это вообще-то, по-моему, очень полезная вещь, которая именно отслеживает активность той или иной мышцы. То есть просто датчик крепится на ту же на конкретную мышцу, и в процессе упражнения достаточно информативно он показывает, насколько та или иная мышца включена в процесс выполнения упражнений.
А скажи, пожалуйста, пульсоксиметр, вот этот прибор, который как прищепка одевается на палец. Использовал ли ты его и насколько он достоин вообще внимания ходоков?
Если тренер считает его использование или сам ходок целесообразным, ему надо как бы померить насыщенность кислорода в крови, то почему бы нет? Соответственно, если в арсенале ходока есть часы спортивные, то часы достаточно высокого уровня работают параллельно с этим прибором. То есть они могут показать этот параметр, не прибегая к надеванию прибора на палец.
Пульсоксиметра.
Но есть как бы вот в данном случае, как у медали, две стороны. Ведь если, скажем так, отмотать назад и вспомнить, скажем так, упоминаемый нами пульсометр, есть пульсометры, которые крепятся в виде ремня на грудь спортсмена, есть пульсометры, которые встроены в часы. И данные от этих двух типов пульсометров, они отличаются. И в случае занятий спортом это отличие достаточно критично, потому что в пульсометре, который встроен в часы и надевается на руку, используется несколько видов светодиодов, которые просто просвечивают кожу. Так вот получилось, что все мы достаточно разные как бы люди с разным строением мышечной кровеносной системы. И при достижении определенного значения пульса, к сожалению, и они показывают не совсем корректное значение. А все-таки при занятиях спортом разница в 10 ударов в некоторых случаях. Это достаточно критично. У многих, скажем так, это граница нескольких пульсовых зон. А это уже как бы совсем другая как бы вещь. То есть, соответственно, если у вас задание от тренера провести тренировку во второй пульсовой зоне при некорректном работе датчика, вы можете запросто вылететь по показаниям и в четвертую. А это уже будет совсем другая тренировка.
А сейчас я задам некоторые блиц-вопросы, на которые могут быть короткие или не очень ответы. Хорошо?
Отлично.
Какой твой любимый бренд палок?
Леки.
Какую книгу ты для себя считаешь настольной и чаще всего рекомендуешь?
Не пробег.
Кто входит в твой список людей, которые на тебя, ну, наиболее авторитетны?
Наверное, в беге это Юрий Старофилов, из предпринимателей это Илон Маск. Из спортсменов тоже из бегунов это Кипчоги. Эллиот Кипчоги.
Еще раз фамилию.
Эллиот Кипчоги. Ну, который выбежал в марафон из 2 часов.
А как ты называешь любителей скандинавской ходьбы?
Ходоки, наверное.
Что у тебя не очень хорошо получается?
Наверное, объяснять.
Хорошо. Скажи что-нибудь правдивое, в чем с тобой почти никто не согласен. Ты в этом убежден, а вот люди не согласны.
Ну, наверное, в использовании некоторых приспособления, которых я озвучивал, то есть даже среди единомышленников по скандинавской ходьбе, не все, которые разделяют мои взгляды и мнения.
Если завтра поступит 3 предложения отправиться в поход, путешествие или на соревнования, что ты выберешь в первую очередь, что предпочтешь?
На соревнования.
Какой ежедневной, еженедельной привычке ты благодарен за ментальное и свое физическое здоровье?
Ну, наверное, возможность выйти на пробежку и даже не просто пробежку, а скомбинировать ее с той же скандинавской ходьбой.
Здорово. Большое спасибо, Андрей, за твои ответы и за твои рекомендации по выбору приспособлений, которые могут облегчить наблюдение за собой, за телом, за параметрами, за результатами. Скажи, пожалуйста, где слушатель может связаться, в какой из социальных сетей ты чаще всего появляешься?
Я, в принципе, есть и в Фейсбуке, и есть в Инстаграме. Публикую посты, выкладываю какие-то моменты, что-то публикуется, в основном ретранслирую чужие умные мысли, скажем так.
Хорошо, большое спасибо. До новой встречи.
Да, спасибо. До встречи.